Годы правления Ираклия 610-641. Ираклий принял власть в империи совершенно разоренной. Предшествующие годы на Балканском полуострове господствовали славяне, а также авары. Авары – племя, пришедшее с востока и подчинившее себе множество славянских племен. Персы, возобновившие войну против Византии, занимали центральную часть Малой Азии. И вот именно в это труднейшее время в Византии начинается процесс возрождения. Ираклию удалось создать новую систему государственную, благодаря которой Византия выжила в этот труднейший момент. Новая государственная система имела военный характер. Территория, на которой существовала реальная власть византийского императора, была поделена на военные округа. Эти округа получили именование «фем». В дореволюционной орфографии это слово писалось через «фету». Это то же самое слово, что «тема». Вот, но слово имеет, понятное дело, множество значений. В данном случае речь идет о военных отрядах. То есть с военного отряда именование было перенесено на территорию. Поскольку эта территория населялась воинами, принадлежащими к определенному формированию военному большому. Эти воины в награду за свою службу получали земельные наделы, на которых они и трудились как земледельцы, крестьяне. То есть была создана новая армия воинов-крестьян. Новая армия имела явные преимущества в сравнении с прежней наемной армией. Наемнические контингенты были достаточно ненадежными, а здесь воины имели мощный моральный стимул. Они защищали не какое-то там абстрактное константинопольское правительство, они защищали свою собственную землю, политую их потом, они защищали свои семьи. Кроме того, такая армия обходилось государству гораздо дешевле. Оплата наемнических войск, можно сказать, истощала казну. А здесь расходов было гораздо меньше, потому что благодаря работе на своих земельных наделах эти стратиоты, воины, крестьяне, не только добывали пропитание для себя и для своих семей, но и приобретали необходимую экипировку для военных походов. Правда, в новой системе также предусматривалось жалование воинам, но оно было минимально, оно было гораздо меньше, чем в прежней наемной армии. И вот эта новая военная система способствовала ощутимо и очень быстро возрождению византийского государства. Надо сказать, что система эта не возникла на пустом месте, потому что уже прежде подобным образом были устроены пограничные войска, где тоже воины-пограничники были одновременно земледельцами. Затем император Маврикий сделал частичное административное преобразование, создав два экзархата, то есть военных губернаторства в Италии с центром в Равенне и в Латинской Африке с центром в Карфагене. В этих экзархатах гражданская администрация была подчинена военным губернаторам. В новой системе, которую на всей подвластной территории создавал император Ираклий, тоже военная администрация господствовала. Это тем более, что фемы были поначалу крупными территориальными единицами. В состав каждой фемы входило несколько прежних провинций. Провинции, как административное деление, не упразднялись вовсе, но гражданская администрация этих провинций подчинялась губернаторам фем. По-гречески эти губернаторы назывались стратиги. Военачальники, полководцы. Поначалу фемы были созданы только на некоторых территориях Малой Азии, то есть там, где реально существовала власть византийского императора, потому что на многих прежних землях империи такой власти больше не было. Скажем, власть императора сохранялась в городе Фессалоники, но за его пределами окрестные земли все были заселены славянами и императору не подчинялись. Кто же составлял эту новую армию, создававшуюся императором Ираклием? Конечно, туда вошли и прежние пограничники, поскольку рухнула вся пограничная оборонительная система. Туда призывались и воинственные кавказские и малоазийские племена. Но все больше и больше византийское государство включало в эту новую свою военную систему славян. То есть славянское нашествие на Балканы, которое было бедствием для империи, империя тут же научилась обращать в свою пользу. Возрождению государства весьма помогало участие церкви. Для предстоящей борьбы с неверными церковь предоставила в распоряжение обедневшему государству свои большие денежные средства. Война началась в обстановке невиданного ранее религиозного подъема. Это была настоящая война за веру. Император Ираклий сам возглавил свою армию и оставил Константинополе править от имени своего малолетнего сына Регенский совет, который возглавлялся патриархом Константинопольским Сергием. Военная ситуация определялась в основном опасностью со стороны персов. Персы имели большие успехи на Востоке. Они захватили обширные территории. Сирию, Палестину, Египет. Огромным моральным ударом для христианского мира был захват персами в 614 году Святого Града Иерусалима. Город был беспощадно уничтожен персами. Но не все святыни погибли. Самая главная христианская святыня, честной крест Господень, в качестве трофея была вывезена персами в свое государство. Только в 622 году император Ираклий, собравшись силами, начал военный поход против персов. Первой целью похода было освобождение от персов Малой Азии. Эта цель была успешно достигнута. Но затем война продолжалась. Переменным успехом Ираклию в какой-то момент даже удалось проникнуть на персидскую территорию, и он взял город Ганзак, важный религиозный центр персидских язычников. Самая значительная персидская святыня этого города, храм Заратустры, была сожжена в отмщение за разорение Иерусалима. Но война продолжала идти с переменным успехом. В 626 году Константинополь пережил опасность двойного нападения со стороны персов и со стороны аваров с подчиненными им славянами. Персы прорвались через всю Малую Азию к Халкидону и стояли против Константинополя. А авары с подчиненными им славянами осадили Константинополь с суши и с моря. Патриарх Сергий поддерживал религиозное одушевление константинопольского населения, без конца произносил проповеди, совершал всенощные бдения, возглавлял крестные ходы. На всех воротах Константинополя был написан образ Богородицы с Богом-младенцем, поскольку именно она почиталась как главная покровительница Константинополя. Прекрасный константинопольский гарнизон отбивал все нападения неприятеля. Решающим моментом явилось преимущество византийцев на море. Славянский флот в битве с византийским потерпел поражение. После этого в аварском лагере наступил развал, и авары со славянами были вынуждены снять осаду Константинополя и отступить со своей дезорганизованной и поредевшей в боях с византийцами армией. Поражение авар под стенами Константинополя означало и провал персидских планов. Персы, молча наблюдавшие осаду Константинополя, даже не вступили в дело. И после того, как авары были отогнаны, персы тоже отступили от Константинополя. В Малой Азии персы потерпели жестокое поражение от византийцев, и теперь император Ираклий, который во время осадой Константинополя находился далеко на востоке со своей армией основной. Теперь он мог уже ввести войну в решающую стадию. Но судьба войны решилась в 627 году. Император Ираклий нанес сокрушительное поражение персам при городе Ниневии. И после этого продолжал свое победное шествие по Персии. В начале 628 года он взял резиденцию шаха, город Достогерду, где нашел 300 римских знамен, в разные века взятых персами в качестве трофеев. Затем у персов начались внутренние беспорядки, и надобность в дальнейшем ведении войны отпала. С персами был заключен договор, по которому империи возвращались все земли, которые когда бы то ни было ей принадлежали на востоке. То есть империя получила назад не только те земли, которые недавно были у нее отобраны и оккупированы персами, Египет, Палестину, Сирию, но и земли к востоку, которые раньше принадлежали Византии, скажем, значительную часть Месопотамии. В 630 году Ираклий вошел в Иерусалим, куда он вернул крест Господень, возвращенный из Персии. Так оба неприятеля Византии были побеждены, и персы, и авары. Поражение аваров означало, что славяне, которые были им подчинены, получили шанс освободиться. И действительно, многие славянские племена восстали и свергли с себя аварское иго. Эпоха правления Ираклия была настоящим переворотом также и в культурной жизни империи. Явным образом закончился чисто римский период истории и начался византийский. Это заключалось в эллинизации империи, в то время как ранневизантийское государство с большим упорством придерживалось латинского языка, который сохранялся при дворе, в армии, в юриспруденции. А теперь официальным языком становится греческий язык. И уже следующие поколения византийцев почти не знали латинского языка. Он продолжал употребляться только в самых образованных кругах общества и только в каких-то ограниченных целях, скажем, в дипломатических сношениях с Западной Европой. Эллинизация Византии вызвала большие изменения и в титуловании императорских особ. Ираклий отменил сложные римские титулы и сделал официальным греческое слово «василевс» – «царь». Это слово и прежде могло означать римского императора. В некоторых случаях так называется император, скажем, в Священном Писании Нового Завета. «Бога бойтесь, царя чтите». Но в то время это было еще неофициальное словоупотребление, хотя и распространенное в народе. Теперь титул «василевс» становится совершенно официальным. А такие латинские титулы, как «император», упраздняются или же переходят исключительно в дипломатический лексикон, употребляются в дипломатической переписке с Западом. Титул «кесаря» девальвировался. Он сохранялся, но он уже не означал правящего императора, мог даваться каким-нибудь, скажем, императорским родственникам или высоким лицам в государстве, но императора он больше уже не обозначал. В Византии никогда не было закона о престолонаследии, так же, как, впрочем, его не было и в России до 1797 года, когда при своей коронации император Павел Петрович издал первый в русской истории закон о престолонаследии. Чтобы обеспечить престолонаследие, правящий император еще при жизни совершал коронацию своего преемника. То есть для обеспечения престолонаследия требовалось волеизъявление императора правящего и обеспечивалось престолонаследие с помощью института соправления. Соправитель неофициально назывался вторым или младшим царем Он изображался на монетах вместе с правящим императором. От имени обоих, и правящего императора, и соправителя, чаще всего издавались законы. Но он не был полноправным правителем. Он получал полноту прав только после смерти своего предшественника. Система наследования престола, система династического преемства утвердилась не сразу. И сам император Ираклий внес в эту систему неясность, когда он двух своих сыновей назначил своими соправителями и наследниками. Возвращение старых территорий Сирии и Египта вновь со всей силой ставило проблему монофизитства. Эти территории были так легко захвачены персами, потому что население Сирии в значительной степени охваченное монофизитством, и население Египта, почти сплошь монофизитское, тяготилось властью православной империи и предпочитало ей чужеземную, нехристианскую власть. По крайней мере, на первых порах, потом, когда персы показали себя жестокими, беспощадными завоевателями и угнетателями, можно было, конечно, раскаиваться в недостатке патриотизма, но было уже поздно. Еще находясь на Востоке во время ведения военных действий, император Ираклий вел активные переговоры с монофизитскими епископами и также с несторианами. Он со всей серьезностью занимался проблемой воссоединения христианского мира, разбитого в результате христологических споров. Патриарх Константинопольский Сергий. Патриарх Сергий усмотрел как возможную форму компромисса с монофизитами учение о единой энергии во Христе. Формула единой энергии была подхвачена Александрийским патриархом Киром, который был на Александрийской кафедре с 631 года. Патриарх Кир активно присоединял к церкви египетских монофизитов. Трудно судить, насколько были велики его успехи, но, по всей видимости, хотя бы в Александрийском мегаполисе значительная часть духовенства согласилась на условия патриарха Кира. Эти условия были изложены патриархом в 9 пунктах. Эти пункты в основном соответствовали учению Вселенских соборов 3, 4 и 5. Но в одном из этих пунктов провозглашалось учение о единой энергии во Христе. В общем и целом, политику двух патриархов, Сергия и Кира, одобрил и римский папа Гонорий или Анорий. Но все-таки то воссоединение церкви, которое проводили восточные патриархи, было не очень прочным. Оно в значительной степени опиралось на государственное насилие, и в то же время политика вероучительного компромисса вызывала неприятие у тех, кто был тверд в православии. То есть монофизиты оставались монофизитами, православные не соглашались с официальной политикой. И в частности, очень авторитетный монах Сафроний возражал и патриарху Киру Александрийскому, и патриарху Сергию Константинопольскому. В 634 году монах Сафроний был избран на Иерусалимскую патриаршую кафедру и направил главным патриаршим кафедрам послание известительное, синодик, соборное послание, в котором очень ясно излагал спорный христологический догмат, особое внимание уделив вопросу о энергии во Христе. Святой Сафроний, который успел договориться с патриархом Сергием, в духе этой договоренности не говорил ни об одной, ни о двух энергиях во Христе, но при этом излагал христологический догмат так ясно, что это было совершенно очевидно, что он не приемлет учение о единой энергии и убедительно его опровергает. Впоследствии это послание святителя Софрония легло в основу вероопределения VI Вселенского собора. Папа Римский Гонорий отверг со своей стороны учение о единой энергии во Христе и предложил взамен другое учение, которое, как он считал, могло служить компромиссом между халкидонским православием и монофизитством, учение о единой воле во Христе. Так что папу Гонория можно со всем основанием считать не только еретиком, но даже и ересиархом. Именно эта новая формула, формула единой воли, легла в основу нового вероучительного указа, который был написан патриархом Сергием и подписан императором Ираклием. Этот указ получил именование «экфесис», то есть «изложение», «изложение веры», и был опубликован в 638 году. Очень скоро патриарх Сергий умер. Константинопольскую церковь возглавил патриарх Пир, который действовал в духе своего предшественника. Но монофилитство, учение о единой воле, не принимали ни православные, ни монофизиты. Хотя и образовалась партия сторонников этого нового учения. В то же время политические цели, которые ставили себе те, кто придумал этот новый компромисс, становились все менее достижимыми, потому что на смену прежних завоевателей персов пришли новые завоеватели, и те территории, которые с таким трудом недавно освободил император Ираклий, вновь подверглись варварскому нашествию. Год, когда Византия начала одерживать победы над Персией, был в то же время годом начала арабской эпохи, эпохи ислама. Пока Ираклий боролся с персами, Мухаммед, основатель новой религии, начал борьбу за религиозное и политическое объединение арабского мира. Весь арабский мир в то время вмещался в тесных пределах Аравийского полуострова на земле пустынной и скудной. Уже через несколько лет после смерти глаголемого пророка арабы начали с непреодолимой энергией расселяться на чужих территориях. Мусульманская религия была способна их воодушевлять на такие военные подвиги. Арабы не столько заботились о том, чтобы обращать другие народы в свою веру, сколько о том, чтобы эти другие народы им подчинились политически. Первыми жертвами арабских нападений стали два больших соседних государства – Персия и Византия. Персия была совершенно истощена борьбой Византии, которая недавно закончилась разгромом Персии. И при первом столкновении с арабами потерпела новое поражение. Византия потеряла свои восточные провинции спустя едва 10 лет после смерти Мухаммеда. Вековая борьба Византии и Персии ослабила оба государства и тем самым облегчила арабские завоевания. Хотя Византия и победила Персию, но силы Византии тоже были истощены. И оставались, как и раньше, разрушительные для империи религиозные распри между православными сторонниками Халкидонского собора и монофизитами, противниками Халкидона. В 634 году арабы под предводительством халифа Амара начали завоевание Сирии. Императорское войско в 636 году было разбито, и исход борьбы за Сирию был решен. Сирийская столица Антиохия и целый ряд сирийских городов без боя сдались завоевателям. Гораздо более сильный отпор оказала Палестина. И это характерно. Палестина была маленькой, малонаселенной и слабо укрепленной, но в Палестине позиции православия были гораздо сильнее, чем в Сирии. В Сирии тоже были православные, но они составляли меньшинство, а большинство в Сирии составляли монофизиты. Вот. Палестина была более или менее монолитно православной. Именно поэтому Палестина оказала серьезное сопротивление арабам при всей скудости своих оборонительных средств. Иерусалим долго был осажден. В конце концов, святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, решил сдать Иерусалим арабам. Надо сказать, что по мусульманским законам совершенно разная участь постигает те города, которые сдаются завоевателю добровольно, хотя бы и после осады, и после каких-то попыток штурма, и те, которые берутся штурмом. Если город взят штурмом, то его жителям не на что надеяться. Даже если они сохраняют свою жизнь, что совсем не является общим правилом, они теряют личную свободу, обращаются в рабство и, естественно, теряют все свое имущество. Все их религиозные святыни оскверняются или же переходят завоевателям, обращаются в мечеть. Чтобы не подвергать Иерусалим новому опустошению после совсем недавнего страшного персидского опустошения, святитель Софроний принимает трудное решение о сдаче Иерусалима. Надо сказать, что великий арабский полководец Амар с большим уважением отнесся к святителю Софронию. Когда святитель Софроний предложил ему войти и помолиться в храме гроба Господня, он сказал, что я не пойду в твою церковь, потому что если я сейчас в нее войду, то после моей смерти ее у тебя отберут, чтобы этого не произошло, чтобы храм гроба Господня, храм Воскресения Христова остался у христиан. Амар не вошел в этот храм, который он, конечно, мог почитать как одну из мусульманских святынь, поскольку мусульмане тоже по-своему почитают Христа. Вот, и помолился рядом с храмом, где и была построена настоящая мечеть Амара. Та роскошная мечеть, которая стоит на месте Соломонова храма, на самом деле построена много позже и не имеет исторического отношения к Амару. Взятие Иерусалима арабами произошло в 638 году. Затем арабы оккупировали византийскую Месопотамию, прорвались в Армению, одновременно начали завоевание Египта. Император Ираклий был совершенно обескуражен этими военными успехами нового неприятеля и совершенно пассивно созерцал победы арабов. После тяжелой болезни Ираклий умер 11 февраля 641 года. По настоянию своей второй жены Ираклий распорядился о том, что один из его сыновей от второго брака также будет наследником престола, как его старший сын Константин III. И вот таким образом стали соправителями Константин III, которому было 28 лет, и гораздо более юный, 15-летний Ираклона, один из сыновей Ираклия от второго брака. Но к власти рвалась и вдова Ираклия Мартина, мать Ираклоны. Константинопольское население безоговорочно поздравило молодых императоров с принятием власти, но не пожелало, чтобы Мартина также правила, хотя по воле Ираклия она должна была разделять власть с двумя императорами. Мартине было заявлено, что она, как женщина, не может представлять государство и принимать иностранные посольства. Впоследствии византийцы изменили свое отношение к возможности женщин возглавлять государство. Возникла распря между двумя партиями, между сторонниками старшего сына Ираклия, Константина III, и сторонниками Мартины и ее сына. Константин III имел больше приверженцев, но он был тяжело болен и скончался месяца через три с лишним после смерти своего отца Ираклия. Это вызвало большое движение против нового правительства. Императрицу Мартину, а также патриарха Константинопольского Пира обвиняли в том, что Константин умер по их вине, что они его отравили. Мартина пошла на уступки, и был венчан на царство малолетний сын умершего Константина III, то есть внук Ираклия, который становился соправителем Ираклоны. Но это не спасло Мартину и Ираклону. Их все-таки свергли Был изгнан также и верный им патриарх Пир. После него патриарший престол занял Павел, эконом церкви Святой Софии. Нового, совсем юного, десятилетнего императора звали Константин, так же, как его отца. Но поскольку он был совсем ребенком, население его называло уменьшительным именем, что-то вроде нашего Костя. И он с таким уменьшительным именем и вошел в историю. В списке императоров он числится как Констант II. Поначалу от имени этого юного императора правил Константинопольский сенат. После юстиниановского абсолютизма, когда сенат был оттеснен на задний план, сенат вернул себе положение и весьма деятельно участвовал в жизни государства, в правлении династии Ираклия. Арабы продолжали завоевание Византии. Египет был сдан, об этом договорился с арабами Александрийский патриарх Кир. Патриарх Кир, когда был назначен византийским правительством на Александрийскую кафедру, получил также полномочия главы гражданской администрации в Египте, то есть императорского наместника. И от имени Константинопольского правительства он вел переговоры с арабами о сдаче Египта. Ввиду военного бессилия империи на Востоке, дальнейшее сопротивление в Египте правительство считало бесперспективным. В 642 году византийские войска оставили Александрию и удалились оттуда на остров Родос. Но через два года, когда стало известно, что основные арабские силы покинули Египет и ушли на восток, византийцы сделали попытку отвоевания Египта. Византийцам удалось внезапно напасть на Александрийский арабский гарнизон и освободить Александрию. Но этот успех был весьма непродолжительным. Через два года большое арабское войско вернулось в Египет. Византийцы были разбиты и должны были оставить Египет. А коптское коренное население, сплошь монофизитское, с удовольствием подчинилось арабам, которые гарантировали им религиозную свободу. После этого вторичного завоевания Александрии Египет окончательно подпал под мусульманскую власть. Она, как вы знаете, сохраняется там до сих пор, хотя до сих пор христианское население Египта исчисляется многими миллионами. Точные цифры неизвестны, потому что египетские власти засекречивают эти цифры. Но они все время поднимают планку. Когда-то по официальным данным было 4,5 миллиона христиан в Египте, сейчас их уже 6 миллионов. Некоторые греческие источники сообщают, что христиан в Египте до 25 миллионов. Но все равно, как бы там ни было, даже если принять самые высокие цифры, христиане в настоящее время составляют в Египте меньшинство при мусульманском большинстве. Эти египетские христиане почти исключительно монофизиты. Православие в Египте крайне слабо. Временами, вот со времени арабского завоевания Египта, православие там вовсе угасало. В всяком случае, когда Египет был завоеван арабами, то православные халкидониты, как их называли монофизиты, предпочли покинуть Египет в основной массе. Впоследствии в больших городах приморских, или в таком городе, как Каир, который тоже фактически портовый город, вот, возникали колонии православных, поселения. Вот, но это те, в основном, кто чувствует себя в Египте иностранцы. В настоящее время все епископы Александрийского патриархата православного живут под иностранными паспортами, в основном греческими. И только сам патриарх обязан быть египетским подданным. То есть при избрании на патриаршую кафедру он обязан принять египетское подданство. Вот, то есть действительно православные в Египте – это в основном иностранцы, которые и чувствуют себя иностранцами. И даже православные арабы в современном Египте – это не местные арабы, а выходцы откуда-нибудь из Сирии, из Ливана.